В Южной Осетии продолжается дискуссия вокруг договора самопровозглашенной республики с Россией, но это не единственный процесс, который выделяют эксперты, подводя политические итоги года в материале Мурата Гукимухова.
2014 год начался с отставки правительства национального согласия. Президенту Тибилову полтора года понадобилось, чтобы отказаться от этого проекта как невыполнимого. Леонид Тибилов был избран президентом благодаря поддержке сразу нескольких югостинских групп влияния. После победы он честно поделился с ними властью и провозгласил правительство национального согласия. Министрами стали лидеры политических партий и прочих коалиций без формальных признаков. Однако согласие не получилось. Правительство погрязло в интригах, подковерной войне за подряды, распределение бюджета и должностей для своих сторонников. В итоге президент Тибилов превратился скорее в заложника своего окружения, нежели его лидера. С одной стороны, росло недовольство правительством в югостинском обществе. С другой, и Москва проявляла недовольство крайне низкой результативностью югостинской исполнительной власти. В результате, считает председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, было принято единственно правильное решение – отправить правительство национального согласия в отставку.
Коалиционное правительство исчерпало свой потенциал, пришло другое непартийное правительство технократов. И в закон правительства были внесены изменения, где члены правительства не могли быть лидерами партии. Давиду Санакоеву пришлось уйти из руководства Новой Осетии и так далее.
Главным политическим событием года Вячеслав Габозов считает парламентские выборы. Напомним, сокрушительную победу на этих выборах одержала оппозиционная партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым. Благодаря обещаниям присоединить Южную Осетию к России в ближайшее время, она получила 20 из 34 депутатских мандатов. Президентские партии «НХАС» и «Единство народа» набрали лишь 10 мест в законодательном собрании. Еще 4 кресла получила оппозиционная народная партия, говорит Вячеслав Габозов.
Впервые за много лет в Южной Осетии прошли, правда, свободные парламентские выборы, где исполнительная власть не протаскивала, скажем так, очень активно какие-то партии, вне зависимости от того, кто доволен там составом парламента или нет, главный факт остается фактом. Это был выбор народа.
Но и в то же время имеет место такой своеобразный антирекорд.
Да, самое большое количество пассивных избирателей, проголосовавших ногами. Вот это тоже, к сожалению, вот примета этого года, которую тоже надо анализировать очень серьезно.
Российский политолог Евгений Крутиков относится к этим выборам двояко. С одной стороны, он считает успешных их в том смысле, что главной задачей было провести их без эксцессов, с первой попытки и без вмешательства со стороны, в том числе и различных московских групп влияния. Но вот что касается качества политической конкуренции на этих выборах, то она оставила желать лучшего, говорит Евгений Крутиков.
Вот эти выборы показали как раз крайне низкую явку в плане недоверия к происходящему, недоверия совершенно карикатурным, например, партиям, персонажам, там, отдельным личностям, лозунгам, которые были представлены в ходе этой избирательной гонки. Это очень обидно именно в плане того, что Южной Осетии можно ставить пример многим странам или территориям внутри Российской Федерации, проявляющие высокую политическую культуру. Избиратель, проголосовав ногами, действительно адекватно воспринял карикатурность самого хода избирательной кампании. Да, это, скорее всего, верно, и, может быть, даже это правильно.
В Южной Осетии, по мнению местных экспертов, прошедшие парламентские выборы продемонстрировали со всей очевидностью, с одной стороны, отсутствие доверия граждан к политическому классу, с другой – дефицит внятных идей у югостинских политиков, способных заинтересовать избирателя. Главный итог парламентских выборов – политический класс Южной Осетии почти в полном составе отправлен избирателем в отставку. За внушительным, на первый взгляд, результатом в 60% проголосовавших скрывается самая низкая явка в истории Южной Осетии. Зачетный результат выборов был достигнут сокращением списочного состава избирателей почти вдвое – с 55 до 32 тысяч человек. Если отнять от количества проголосовавших тех, кого организованно подвозили из Северной Осетии, а также 4% избирателей, сознательно испортивших свои бюллетени, то явка избирателей республики балансирует на грани минимума, необходимого для признания выборов состоявшимися. По мнению Евгения Крутикова, разочарованными оказались и те избиратели, кто все же принял участие в голосовании. Ни одна из партий, прошедших в парламент, не выполнила ни одного из пунктов своих предвыборных обещаний и даже не продемонстрировала намерений их выполнить. Кроме того, главный лозунг на выборах о присоединении к России оказался невыполнимым в обозримом будущем, говорит Евгений Крутиков.
Огромный пакет документов, законов, экономического свойства, который должен был бы быть принят, ну, если не успешно, то, по крайней мере, в быстром порядке выработан, к нему даже не подступали. Не проработанные до сих пор вот те основы законодательства, которые должны были бы как-то выводить. первое, с чем должен был заняться парламент, а все остальное уже вторично. Парламент этим не занимается, и, к сожалению, это, видимо, системная беда этого парламента, потому что значительную часть из него занимают люди, которые полагают, что это вообще не нужно Республике Южной Осетии, ибо она вот сейчас медленно войдет в состав России. А тогда зачем вообще напрягаться и изобретать какие-то новые нормы, если придут русские и все сделают?
Неутешительны, по мнению политолога Крутикова, и внешнеполитические итоги года. До сих пор не сформулирована концепция внешней политики Южной Осетии. Крайне вяло республика реагировала на поведение своего главного оппонента – Грузии. И вообще непонятно, чем занималось внешнеполитическое ведомство в этом году, кроме разве что поездок в Москву на различные мероприятия, проводимые фондом Горчакова, говорит Евгений Крутиков.
Шанс на то, что в течение этого года могли быть получены признания еще от двух государств, членов ООН, был недоработан по непонятной совершенно причине, а логичной. Работа в этом направлении не ведется направленно.
Какие страны могли признать?
Речь шла о Эритрее и Южном Судане. Напомню, что министр иностранных дел Эритреи находился с визитом в городе Сенегал летом этого года по направлению Министерства иностранных дел Российской Федерации против Лаврова.
И что, переговоры провалил Сенегал?
По крайней мере, переговоры на данный момент уже не ведутся. И Сенегал эти переговоры не поддерживал. Мы их не участвуем просто. Они просто ничего не делают. То есть можно сказать и так, что их провалил Сенегал, просто не делая ничего.
Наконец, последнее из заслуживающих внимания политическое событие уходящего года. Это обсуждение проекта нового договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Судя по многочисленным анонсам, как в Схинвале, так и в Москве предполагалось, что за его основу будет взят недавно принятый аналогичный договор с Абхазией, и что он также пройдет открытое обсуждение в Юго-Осетинском обществе. Только вот в случае с Абхазией все было понятно и прозрачно. Договор поступил в парламент из администрации президента России. А вот кто прислал этот проект договора в Южную Осетию, так и осталось тайной. Никакого обратного адреса, шапки над документом или штрих-кода, который наносят на исходящие из администрации президента России документы. Возникла абсурдная ситуация. Целую неделю югостинские эксперты, общественники и даже официальные лица обсуждали неизвестно откуда взявшуюся анонимку. Вот фрагмент обсуждения проекта договора в медиацентре ИР, в котором принял участие югостинский общественник Алан Джусоев.
Мы здесь все собрались, там президент, парламент, и мы обсуждаем неизвестно что, от кого присланы. А в конечном итоге это получится как наша инициатива. Почему никто не может сказать, как эта бумага попала к нам? И почему эту бумагу обсуждают на таком высоком уровне у нас все? Я бы не хотел, чтобы мы на основании вот этой бумаги вообще что-то делали. Во-первых, этот договор противоречит концепции национальной безопасности Российской Федерации, концепции Министерства иностранных дел Российской Федерации. Нашей концепции нашей безопасности противоречит, нашей конституции противоречит то, как ты внутренние дела свои отдаешь в ведение другого государства. Даже протекторат, он отдает безопасность, но не внутренние дела. Как ты внутренние дела свои отдаешь?
Некоторые эксперты называют этот проект эдаким пробросом российских экспертов в штатском с целью изучения общественного мнения в Южной Осетии. Якобы он должен был проявить отношение в республике к своему суверенитету. Наверное, реплику югостинского политолога Дины Алборовой во время обсуждения договора в медиацентре ИР можно считать ответной реакцией значительной части югостинского общества.
С чем мы остаемся? Что это за государство, у которого нет собственной армии, собственной таможни, которое не контролирует собственных границ, которое не имеет собственные органы госбезопасности, Министерство внутренних дел, в чем суверенность этого государства? Дорогие друзья, вот то, что нам оставили, называется культурная автономия. Поздравляю.
Российский политолог Николай Силаев убежден, что подобный документ не мог выйти из администрации президента. С точки зрения юридической техники, эта бумага невозможная. Трудно себе представить, чтобы такой документ мог бы пройти через правовое управление Кремля, говорит Николай Силаев.
Правоохранительные структуры Южной Осетии входят в состав правоохранительных структур Российской Федерации. При этом суд Южной Осетии не входит в состав судебной власти Российской Федерации. Вот я думаю, как это дальше будет работать. Ну, например, решение суда, вынесенное по уголовному делу, которое расследуется прокуратурой Российской Федерации в Южной Осетии, вот это решение суда для правоохранительных органов России, оно имеет какую-то силу или не имеет? Вот арест, наложенный на имущество по иску, например, прокуратуры Российской Федерации, которая работает в Южной Осетии, может быть вынесено судом Южной Осетии так, чтобы это решение было правосудным для Российской Федерации. Я просто не понимаю, как это может работать.
То есть аналогичный договор с Абхазией, как бы к нему ни относились в республике, но он был все же исполним. А вот что касается того, что скинули в Южную Осетию, с юридической точки зрения просто невыполнимо. По мнению Вячеслава Габозова, есть только один способ заключить новый договор. Он должен быть логическим продолжением уже существующего, так называемого «большого договора» между Южной Осетией и Россией. Говорит Вячеслав Габозов.
Однозначно должен быть договор между двумя независимыми государствами со всеми вытекающими отсюда и политическими, и правовыми последствиями. Шла бы речь, скажем, о вхождении Южной Осетии в состав России, это был бы другой разговор совершенно. Там другие вопросы. Если речь идет о договоре между двумя государствами, это совершенно другая модель. И там действительно очень много у меня с юридической даже точки зрения, не говоря уже о политических, да, моментах, вопросов к этим статьям и к их реализации тоже. И, кстати говоря, надо отдать должное президенту, он на первом же политсовете четко сказал, что мы должны обсудить все вопросы до единого с точки зрения того, что они не должны нарушать Конституцию.
Предполагается, что проект нового договора, причем не на